Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 23 ноября, сейчас 18.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, а программа «Отбой» чуть позже начнется, потому что так много сообщений. Мы, чувствуется, не договорили с вами в предыдущем часе по поводу избирательной системы в Российской Федерации. Во-первых, я не успел прочитать даже 10-й части ваших сообщений. Во-вторых, мы почти не приняли звонков. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте, ну, минут 15 максимум, что мне дадут, но все-таки давайте обменяемся мнениями. 7373948. Параллельно мы следим за новостями, параллельно мы следим за пробками. И вот тут для меня, у меня для вас нехорошие новости. 9 баллов нам обещали в 7 вечера, но пробки растут опережающими темпами. 9 баллов уже сейчас. Имейте это в виду. 7373948. При плюрализме доходов нет плюрализма мнений, пишет 592. Ну как же нет плюрализма мнений? Получается, что мы хотим открытых выборов. Это показало наше голосование. Открытого голосования, но правда потом тогда, откуда берутся все эти многочисленные сообщения, пусть кто-нибудь уберет на лавочке рядом с домом, будьте любезны, опубликуйте анонимно. Но ведь открытое голосование предполагает отсутствие анонимности. Большинство, напомню, 49%, именно за это проголосовало. Василий, 281-й, с дедушкой в детстве ходили на выборы. В Советском Союзе дед мне вкусняшки покупал, а сам пивко и бутерброд с красной икрой. Вот это было. То есть в выборах главное покупка бутерброда с пивком. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Крылатский. Ну, во-первых, у меня несколько пунктов. Потому что как бы вы начали обсуждать, что Элла Памфилова сказала, конкретно касаясь голосования, и перешли к тому, что и надо и графу против всех, и вообще какой-то социологии.
Ну это же наша избирательная система, разве не так?
Ну, я не знаю. Мне кажется, стоит немножко разделять именно работу Памфиловой, которую, я так понимаю, она имела в виду свою работу именно как ЦИКа. Да, то, что там глава против всех присутствует или нет, ну, страфа, кстати, есть... которую я поддерживаю введение, потому что это действительно зачастую у нас приходишь на выборы, особенно внутренние какие-то, вот, ну, как муниципальные, да, выборы, никто практически не вел агитационную кампанию, ничего никто не делал, то есть люди у метро не стояли с... Вернее, 1-2 кандидата стояли.
Подождите, а они... Не, подождите, а они перед вами обязаны показаться, а не вы выяснить, кто там кандидаты?
Конечно, они должны
я
показываться.
Я понял.
А кто... Нет, подождите, ну, во-первых, а как по-другому? Ты хочешь, чтобы я тебя выбрал? Это то же самое, что вы мне хотите сказать, что это работодатель должен себе рабочего искать, а не рабочий должен к работодателю с резюме идти,
мне кажется,
и рассказывать, какой он хороший.
Мне кажется, и те, и другие должны делать свою часть работы. Путин похвалил Памфилову за то, что хвалит Памфилова Путина. Это 639-й пишет дальше. 7373948. Зачем тратить деньги, времени, нервы и так далее, если речь идет о президентских выборах? Надо Путину дать порулить еще на 5-7 лет, потом с чистого листа начинать, пишет 285-й. Но еще раз напомню, мы ведь не только про эти выборы, мы про все выборы. Кандидат против всех во всем виноват, ни в коем случае эта строка не нужна, пишет Василий 281-й. Я не очень понимаю, ну, допустим, выиграет кандидат против всех. Будут следующие выборы, на которых опять будет, и что? В это время власть не будет работать. Ну и так далее. То есть в чем тогда смысл? Это какая-то история такого ребенка, который вредничает. Нет, эту не хочу, я хочу вот ту. А потом ту даешь, нет, эту тоже не хочу. Как так не вел? Даже дрались некоторые кандидаты, пишет 402-й. Ну и дальше. Так и ищут работников. Работник ищет работодателя, а работодатель работника. Именно так. Виталий 618-й. 7373948. Давайте, слушаем.
Добрый вечер.
И пропал. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, день добрый.
Давайте. Ну, вечер уж, наверное, все-таки.
Да, добрый вечер. Хотел бы упомянуть такой аспект, как ДЭГ, дистанционное электронное голосование. Дело в том, что я много лет в выборной системе на разных уровнях работаю и был на прошедших выборах Собянина от КПРФ наблюдателем в общественной палате. Значит, дело в том, что власти устроен достаточно хитрый такой ход. Вам показывают некую систему, говорят, что это электронные выборы, ее можно наблюдать. На самом деле, каждому, кто более-менее попытается разобраться в ее внутреннем устройстве, становится понятно, что там используется секретная таблица соответствия, и любой результат выборов в ДЭГе города Москвы может быть просто нарисован.
С вашей точки зрения, я понял, спасибо. 7-3, кандидаты дрались на последних выборах мэра, что ли, пишет 123-й. А Андрей, 877-й, обратил внимание на то, что предыдущий случай слушатель назвал это выборами Собянина. И это тоже, кстати, важно. Человек говорит о своих оценках того, что было. А спросить человека, он что, бесплатно работал? Это 285-й. 672-й, главная задача – качественные кандидаты, выбирать лучшего из худших. Выбирать лучшее из имеющегося или выбирать лучшее из идеальных кандидатов. Ну, то есть, вот пока этот кандидат А не будет, я не пойду голосовать. Но дальше выяснится, что А, каждому нужен свой кандидат. И мы будем выбирать из 283, власть будет работать до формирования новых людей. Ну, то есть, какие-то новые люди потом вместо нас это определят. Я никакого кандидата не хочу, есть и такой, да? Это ваше сообщение, 342-й. Любой кандидат в предвыборной кампании врет во всем мире. Но мы ведь не про кандидатов, мы про голосование. То есть мы говорим об избирательной системе 312. Я никакого кандидата не хочу, я бы проголосовал против всех. То есть вы хотите, чтобы власти не было. Надо тоже это точно понимать. Если вы проголосовали бы против всех, потому что никого не хотите, то есть вам не нужна власть. Хорошо. 7-3, 7-3, 711. Мы как разработчики подтверждаем в код результат, можно заложить любой, и проверить это невозможно. Это вот 711 утверждает, что они и есть разработчики. То есть вы специально разрабатывали такое? Хорошо. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Руслан Красногорск. Я считаю, первая задача – надо вернуть доверие к выборам.
А как?
Сделать систему, ну, сделать ее абсолютно прозрачной.
Ну, что это значит?
Чтобы на выборах люди подсчитывали голоса открыто, все в открытом эфире.
Ну как? Подождите, как? Вот, то есть у каждого голоса должна быть подписана фамилия. То есть да, вот вы проголосовали за Иванова, и все знают, что вы проголосовали за Иванова. Потом вас за это уволят, вы будете жаловаться.
А как вернуть по-другому? Ну хорошо, давайте вернем просто с подсчетов голосов.
Так подсчет голосов есть, так мы им не доверяем.
Нет, подсчет голосов избирательная комиссия проводит. А надо, чтобы проводили общественные независимые организации.
Что такое общественные независимые организации?
Ну, например, я не доверяю выборам, я пошел зарегистрировался, говорю, я вот...
То есть, грубо говоря, пошел, подождите, тогда от вас пошел считать я. Я насчитал, что ваш кандидат не проходит, вы говорите, ну я тебе не доверяю.
Нет, но мы собираем комиссию, например, нас собирается 12 человек, как присяжных заседателей.
И так, а что, подождите, а сейчас собирается комиссия, чем она лучше, чем того, что мы с вами соберем?
Потому что комиссия голоса просчитывает за закрытыми дверьми, никто ничего не видит.
Как это никто? И... Есть наблюдатели, которые видят?
Коммунисты сколько подавали жалоб, сколько говорили, что неправильно посчитали, и у них нет никаких...
Так понятно, они заинтересованы в том, чтобы... Подождите, так и другие партии подают жалобы и будут подавать. Чем это изменится?
Если они там будут присутствовать и считать вместе с избирательной комиссией голоса, тогда у них будет доказательство. А сейчас у них нет никаких доказательств, что как посчитаны, правильно или
сфальсифицировано. А тогда будут, понятно, то есть будет то же самое, только мы будем в это верить. Алексей говорит, должна быть онлайн-таблица с номером паспорта, за кого голосовал, и все знают. То есть, по сути, еще раз напоминаю, сегодня у нас интересная история, очень много сообщений о разного рода происходящем в городах, селах, и люди обычно пишут, пожалуйста, анонимно это опубликуйте. При этом мы в большинстве своем требуем, чтобы за каждым голосом на политических выборах была конкретная фамилия. Давайте все-таки закончим на этом эту тему. Впереди отбой.
Говорит Москва.
94,8 FM.
18:16 в Москве, сегодня 23 ноября, четверг, от радиостанции «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Вот так вот, видите, меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Всех автомобилистов Москвы поздравляю с приобретением недвижимости, потому что по-другому ваши автомобили сегодня не назвать. Это жесть, товарищи. Объясните мне, пожалуйста, каким образом в нашей великой, могучей, гигантской стране, где 90% года идет снег и плохая погода, вы так плохо начинаете водить, когда выпадает первый снег. Что это за бред? Кто-нибудь не может это объяснить? С чем это связано? С Новым годом! Ура! Пишет Егор Б. Согласен, да. Ну, в России в ноябре внезапно выпал снег, пишет Виталий Филипп. Для меня это необъяснимая абсолютно вещь. То есть я ехал, не видел ни одной аварии. То есть аварий нет. Ну, как ехал? Я не уверен, что это езда на самом деле. То есть я ползком, припарковав машину для эксперимента, ну, суть по всему, вот суть по тому, во сколько я прибыл в эфир, да, я явно полз, а не шел. Ползком передвигаешься быстрее. Ну, то есть это бред. Знаете, где нет снега, пишет Виталий Филипп, в Газе? Да. Там как снег на голову, скорее, но снега нет. Ну, слушайте, ну, это ужасно. Давайте продолжим тему выборов, пишет мастер. Мне кажется, вы столько уже поговорили о выборах, что каким образом можно еще продолжить эту тему? Ну, хотите, давайте продолжим. А что вам, есть еще что-то сказать по выборам? Я как-то могу влиться, конечно, по ходу дела. Неплохо водить, осторожно и аккуратно, пишет Юстас. Ну да, можно осторожно, аккуратно. Вообще-то я привык осторожно и аккуратно водить в любую погоду. Давайте с этого начнем. Потом можно водить осторожно, аккуратно и с нормальной скоростью водить, чтобы не стоять в этих безумных, вечных абсолютно пробках. Но пробки стоят даже там, где их не бывает просто априори. Вот у нас здесь на Большой Татарской улице она вся просто вымерла. В сторону Пятницкой. У меня машина стоит на другом конце Большой Татарской улицы, потому что, ну, доехать было абсолютно невозможно. Лайк поставил, пишет Константин Змитина. Точно, лайк. Я совсем забыл, у нас же идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале. Он называется «Говорит Москва». Мы туда заходим все с вами вместе. Ставим обязательно лайки, дизлайки. Кто не поставил, тот будет вечно ездить по таким пробкам, и еще его будет бить током. Там есть чат, туда тоже можете залететь, попереписываться. Тут вот уже пошла переписка по поводу выборов. Как неожиданно вас всех затронула тема выборов. Честно говоря, мы еще поговорим сегодня о выборах, на самом деле, но о выборах не в России, а тенденции в мире, связанные с выборами, может быть, даже прямо сейчас. Сергей пишет, Асав, помнится, не опаздывал. Это хорошее, Сергей, это хорошее. Это называется засчитано. Так, а еще не у всех полный привод. А у меня Субару, пишет Григорий Авраменко. А у меня тоже не полный привод. Это никак не связано. Ой-ой-ой, а мне в 20:00 ехать домой по Пятницкой, пишет Шурик. Шурик, сочувствую вам. Ехать сегодня без вариантов. Давайте просто ради прикола, на самом деле, глянем пробки. В Москве сейчас 9 баллов, насколько я понимаю. Да, 9 баллов. Через час будет 10 баллов. О как! 10-бальные пробки в Москве. Потрясающе. Пробки спадут только к 10 часам вечера. Весь центр Москвы бордовый. Он даже не красный, он просто бордовый. Все Садовое, все Бульварное, вся трешка бордовые. Все дороги, которые примыкают к этим круговым нашим магистралям, тоже бордовые. Паркуйте машину, можете продать ее, может, прямо вот в пробке, потому что она... Продадите, конечно, по дешевке, потому что она никому не нужна. Но это будет проще, иначе боюсь, что вы там так и будете похоронены. Зовите родственников, собирайте какие-то банкеты, потому что всю жизнь вам провести в этих пробках. Помню, Фомина на час опоздала, но она девочка, ей можно. Это кто сказал такую глупость? 7373948, слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Интересно даже, о чем хотите поговорить.
Добрый вечер.
Добрый.
Георгий.
Добрый.
Дмитрий, Подмосковье, ползу в 9-бальных пробках.
Сегодня вы стали Дмитрием Москва, поздравляю вас. Подмосковье вам не светит.
Спасибо. Спасибо, но я в себя верю, я доберусь. Георгий, по поводу выборов можно пару слов?
Давайте.
Я предыдущую передачу не сначала слушал. Я так понимаю, вопрос был, доверяем мы электронному голосованию или не доверяем?
Давайте, вот, чтобы себя... точно я найду это голосование. Прям, значит, Элла Панфилова назвала избирательную систему России самой открытой и прозрачной в мире. Согласны ли вы с этой оценкой? И как нужно проводить голосование? Открыто, тайно или мне все равно? Вот у нас два вопроса было.
Ну вот на первый вопрос, жаль, нет ответа, я не знаю, потому что я не могу судить, участвуя в выборах там один раз в два года. А на второй вопрос я бы ответил так. Мне вообще непонятна система голосования, когда голос престарелой пенсионерки Анны Сергеевны, при всем уважении, и голос какого-нибудь, я не знаю, там, серьезного политика, да, со стажем, со знаниями, были равны. Как бы я себя сразу говорю, что я себя к той же самой пенсионерке отношу, поэтому, как по мне, может быть, нет смысла, как минимум в нашей стране, голосовать. Но это так, это не призыв к действию, а просто призыв к размышлению.
Ну, вы меритократ, получается, вы. То есть вы за голосование достойнейший.
Я скорее такой имперец, наверное. Есть его императорское величество, и императорскому величеству виднее. Вот. Не претендую на правду и на истину, но как бы как вопрос для размышления. Я считаю, что избирательная система в том виде, в котором она существует в мире, она, в принципе, не нужна, и она любая. Любую систему можно будет обмануть. Не будет электронной, сожгут избирательный участок вместе с бюллетенями и списками. И скажут, ой, извините.
Угу. Ну, я понял, так. Да, понял, о чем вы говорите. Ну, судя по вот высказыванию на тему того, что там пенсионерка какая-то и какой-нибудь образованный, достойнейший там депутат, не депутат, ну, какой-то такой пример привел наш слушатель, ну, он про меритократию говорит. То есть голосовать должны исключительно только те, кто достоин голосовать, а не все. То есть право проголосовать на выборах ты должен заслужить. Такая система. Огромное, кстати, количество сторонников у этой концепции в последнее время появляется. А по поводу открытой или неоткрытой системы, ну, во-первых, вот сразу как в противовес все приводят Соединенные Штаты Америки с их выборщиками. Это, наверное, самая далекая от открытости система, какую только можно себе представить. Она просто замудренная. На самом деле, чтобы разобраться, много времени не понадобится потратить, но она просто такая вот сама по себе исторически сложилась, да, но мудреная. А по поводу доверия вот электронному голосованию, здесь, знаете, я все время вспоминаю один из эфиров на одной радиостанции, ныне почившей, когда много лет назад еще не было у нас в помине даже в планах никаких электронных голосований, и там с таким классическим тоном для той радиостанции, с придыханием, говорили об Эстонии. Ой, Эстония. Вы даже себе не представляете, Владислав Аристархович какой-нибудь, какие выборы в Эстонии, у них там все в компьютере. Все в компьютере, вы представляете, все в электронном, нет никаких вот этих вот бумажек, вот этой канцелярщины вонючей, у них все в компьютерах, они голосуют через компьютер, они все решают, все вопросы решают через электронные системы, просто нажал в любой точке страны, так говорится, как будто это, ну, Эстония, а не Эстония, вот, в любой точке страны достал свой смартфон, открыл приложение, и нажал на кнопочку и проголосовал за любой вопрос. Боже мой, вот это будущее, вот это... Представляете, когда-то жили с нами в одной стране и были такими же отсталыми, как мы, а теперь-таки они все, значит, живут совершенно в другой реальности, а мы вот с вами здесь, вот в этой, значит, убогой и серой России. Я вот вспоминал тот эфир, думаю, ну, молодцы, наверное, эстонцы, да? Спустя лет, так, 5-6, появляется все это уже у нас. Причем уже тогда у нас появлялся, я помню, активный гражданин. Помните, такая была история? Она и сейчас есть. Просто она отошла немножечко на второй план, учитывая, что все остальные более серьезные инстанции тоже перешли на выборы через компьютеры, там какие-то онлайн-голосования и так далее. Те же самые госуслуги, давайте вспомним. Вот тогда еще не было госуслуг, либо они только начинались, но был уже этот активный гражданин, который работал, там голосовали по тем или иным вопросам. А сейчас же у нас есть электронное голосование, все же те самые люди, которые тогда пели оды Эстонии с их электронными всеми этими выборами, сегодня мне рассказывают о том, какая это, оказывается, непрозрачная и ужасная система голосовать через свой смартфон. Ну, так и определитесь же уже, наконец. Ну, что это такое? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здрасте.
Добрый день.
Добрый
вечер. У меня вот вопрос.
Давайте.
Я каждый день с 6 до 7 еду по Ленинскому, потом заезжаю за МКАД и еду в Переделкино. Вот позавчера и позапозавчера в это время ехали эти машины и поливали. Вот. Сегодня, то есть они, видать, я так понимал, ждали снега этого. Вот сегодня еду, я опаздываю, ну, то есть, вернее, уже вот, больше еду, чем положено, на час, да?
Да, потому что уже опоздали.
И где же эти машины-то сейчас? Почему они 2 дня назад поливали, а сегодня не поливают?
Может, так и уехали из Москвы, вот туда, в Переделкино, и так и продолжили двигаться дальше, пока не успели вернуться? Что за вопросы? Откуда я знаю? Выбрали эстонцы через смартфон власти и поехали в Германию и Францию, и там работают. Эх, как все классно, пишет Умаров. Так Эстония — это мелочь, вся страна размером с Подмосковье, может, даже меньше. Так в том-то и дело. Ну, какая разница? Понимаете, вот одни и те же люди с одними и теми же настроениями и политическими взглядами, фанатеющие от одних и тех же террористов и экстремистов, как водится, обитающие на одних и тех же каналах и радиостанциях. Ну, радиостанции уже нету, да, теперь это все YouTube-каналы. Вот и слушатели, и авторы передач в этих средствах массовой информации несколько лет назад, я не помню, сколько это было, да пускай будет 10, а может быть не 10, может быть 6-7 лет назад, они восхищались подобной системой. А когда эта система появилась у нас, они рассказывают, и в том числе звонят сюда к нам тоже, и рассказывают, как это ужасно. Определитесь. Просто определитесь. Что вам нужно? Вам нужно через смартфон голосовать? Или вам нужно идти, кидать свою бюллетень, раскладывать стульчик и сидеть, смотреть на вот этот вот, на эту коробку с бумажками и следить глазами за своей бюллетенью, чтобы, не дай бог, кто-нибудь ее там куда-нибудь не утащил, не забрал, не подменил. Определитесь. Слушаю вас, здравствуйте. Давайте быстро звоночек еще один успею. Добрый. Как быстро, полчаса
пройдет, да? Здрасте.
Да, здравствуйте.
Короче, просто это, ну, это тип людей. У них в России все плохо, все отстойно. Надо в Америку, вот мы за Америку, американцы, вот это все. Ну, это промытые мозги 90-х, понимаете? Спасибо Ленину, этому Ленину говорю. Ельцину, Горбачу, вот так вот.
Да. Так эти, понимаете, в чем забавность ситуации? В Америку им надо, промытые они. В Америке по почте голосовали в последние выборы президента, именно вот это вот голосование по почте и стало причиной сомневаться в легитимности этих выборов. Потому что кто там только не голосовал. И мертвые, и живые, и давно мертвые, и совсем никогда не бывшие живыми. И все вот это вот по почте. По почте голоса отсылали. И ничего. Все те, кому не нравятся современные технологии выборов в России, они рукоплескали голосованию по почте. Все те, кто нам рассказывал про пеньки, с удовольствием восхищаются сейчас президентом Байденом и стараются не замечать то, как этот человек падает каждый раз, когда перед ним возникает что-то наподобие ступенек. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 23 ноября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, напоминаю, 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходим туда, ставим обязательно лайки, лайк надо ставить авансом, по-другому мы не приветствуем, осуждаем. Если вы просто смотрите и не ставите лайк, еще больше осуждаем, если вы даже не смотрите. Если вы поставили лайк, но не смотрите, тут надо подумать, я не определился. Но желательно сделать и то, и другое. Обязательно подписаться. Там есть чат, туда тоже заходите, я читаю оттуда ваши сообщения, вы друг с другом там переписываетесь в этом чате. В общем, чат прикольный, обязательно тоже участвуйте в обсуждениях в нем. Если вам не подходит YouTube, тогда вам подойдет ВКонтакте. Я не знаю, почему так странно я вдруг заговорил. Но вот бывает. ВКонтакте, телеграм-канал, радио «Говорит МСК», латиницей в одно слово. Тоже обязательно заходите, подпишитесь. Как минимум, это запасной аэродром. В любой момент может с YouTube что-нибудь произойти. Либо нас оттуда, либо мы его отсюда. И тогда придется пользоваться либо ВКонтакте, либо телеграмом. Передайте Гудош, чтобы начал вести трансляцию в YouTube. Невозможно слушать трансляции в телеге. ВК в фоновом режиме не работает. Во-первых, у меня работает ВК в фоновом режиме. Раньше на айфонах не работал, сейчас работает. А на андроидах он начал работать в фоновом режиме сильно раньше. Во-вторых, это не Гудошников принимает решение по поводу YouTube. Он не сам добровольно оттуда ушел. Если он вам такое рассказывал, он вам наврал. Дело не в Гудошникове. Вот так вот. Так, онлайн-технологии дают больше, чем онлайн-выборы. По факту депутаты для голосования за законы уже и не нужны. Граждане сами без проблем могут голосовать за законы напрямую онлайн, да, а законы откуда будут браться? Мне вот это хотелось бы у вас тогда узнать. Это прекрасно. Вы думаете, они как, растут на деревьях, что ли, законы? Где те законы, на которых растут эти... Где те деревья, точнее, на которых растут эти законы? Давайте, значит, про выборы. Да, мы с вами все-таки немножечко от наших и так уже долго поговорили об этом. Перейдем к интересному. Значит, недавно мы с вами обсуждали нового президента Аргентины. Мужика с бензопилой и с балмошной прической, который обещает много всего интересного миру и Аргентине, что самое главное. За ним, следом, тут появился новый лидер, премьер-министр в Голландии, в Нидерландах. И я сам много раз говорил, что Голландия — это страна никому не нужная, ни на что не влияющая, и я от своих слов не отказываюсь вообще нисколько, ненавижу Голландию. Но мы сейчас с вами будем говорить о тенденции. Потому что, значит, приходит там человек, вот он выиграл выборы то ли сегодня, то ли вчера, Герт Вилдерс. Звать этого мужика. Значит, что его характеризует как политика? Жесткая политика по вопросам миграции. Он связывает миграцию с ростом преступности и говорит о том, что он прекратит приезд любых мигрантов в страну. Он активно выступает за сокращение влияния Европейского Союза и говорит о том, что Нидерланды вообще должны покинуть Европейский Союз, еврозону, вернуть национальную валюту. Отказаться от евро. Он считает, что Россия не враг Европы, выступает против антироссийских санкций, предупреждал об их катастрофических последствиях для экономики Европы. То есть он последователен в этом вопросе. Еще до начала специальной военной операции призывал серьезно отнестись к возражениям России против расширения НАТО, сам не поддерживает вступление Украины в альянс. Он жестко против того, чтобы выделять какие-либо деньги Украине. При этом он был одним из депутатов, отказавшихся присутствовать в Палате представителей Нидерланды во время выступления Зеленского в мае этого года. Вот такой вот интересный политик. Его связывают, не поверите, с Дональдом Трампом. Опять. Кстати говоря, он тоже выглядит достаточно специфически. У него такой причесон трампообразный. Говорят, что он фанат Дональда Трампа. Что он такой трампист по ту сторону океана. И, естественно, ставят его в один ряд с президентом Аргентины, который, кстати говоря, как только вот вступил в должность, сразу начал немножечко сдавать назад. А именно, что тут заявил Хавьер Милей, или Милей, я так и не понял, где у него там ударение, да не, в принципе, неважно. Он сказал, что он вообще-то не собирается ссориться с Китаем и Россией. Помните, он ярый антикитаист. Ссориться с Китаем и Россией не буду. Он, да, говорит, сторонник Соединенных Штатов и Запада, но я все-таки либертарианец, поэтому торговать можно с кем угодно. Он сказал, что он, в принципе, не против визита Лулы да Силвы в Аргентину. Он ярый анти... Я даже не знаю. Ну, короче, он против да Силвы выступал, много об этом говорил, потому что тот левый, он правый, да Силва ему не нравится, но он, в принципе, не против и визита, и поговорить всегда готов. А он сказал, что он будет, он лютый трудоголик, будет кучу времени проводить на работе, это не сильно важно. Он еще, помните, выступал против Папы Римского и тут дал назад, сказал, да, я не очень люблю Папу Римского, я... Не буду навязывать свое мнение всем аргентинцам при этом. Пожалуйста, относитесь к Папе Римскому как хотите. Напомню, что Папа Римский, он же аргентинец. На секундочку. Папа Римский нынешний, он аргентинец. Что-то там он еще про собак говорил, по-моему. Ну, короче, глобально про собак откинем, да? Начал давать назад по некоторым из своих позиций. Итого, мы за одну неделю в мире... Имеем сразу двух политиков радикальных взглядов, радикально правых взглядов, которые против миграции, которые, да, там, кто-то ориентирован на Запад, кто-то не ориентирован на Запад, если мы говорим про Голландию, но Европа, согласитесь, не Аргентина, там немножечко другие реалии. Но, тем не менее, это люди, на которых не ставили, которые не являются представителями мейнстримной власти последних лет в этих странах, и которые обещают проводить политику, радикально отличающуюся от того, что было до них. Как вам кажется, с чем связана эта тенденция? И есть ли вообще она, в принципе, эта тенденция? Можем ли мы говорить о том, что появление таких политиков говорит о том, что в той же самой, например, Европе, сейчас давайте сконцентрируемся на Голландии, потому что про Аргентину уже поговорили достаточно много, что появление таких политиков в Европе говорит о том, что европейская глобальная политика и тот курс, который они взяли за последние несколько лет, он не просто изжил себя, он показал, что он ведет регион в тупик, и мы сейчас будем видеть все больше и больше подобных политиков, которые будут держать курс на выход из Европейского Союза и вот какую-то такую жизнь особняком в рамках своего собственного государства. Или, на самом деле, точно так же, как и та же самая Мелони, за год до... Год назад же она примерно приходила к власти. В общем, точно так же будут давать заднюю каждый раз, когда этот политик будет приходить ко власти, и ничего особо меняться не будет. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здрасте.
Да, здрасте, Павел, Москва.
Здравствуйте,
Павел. Вот я, скорее всего, вторую вашу мысль поддержу. Европейские политики прочухнули, что вот эта правая повестка или повестка такая, что мы там давайте думать о себе, давайте там то-то-то, она как бы ее people хавает, да? Uh-huh. И они на этой волне приходят к власти. Но это совершенно не значит, что они будут это все делать. Потому что тому же самому этому голландцу придет дядя Сэм и скажет, молодец, будешь делать сейчас вот так. Mm-hmm. Потому что, ну что сейчас Голландия может противостоять Евросоюзу? Единственное, что вот я сейчас наблюдаю за этим словацким пареньком, который пришел, да, пока он вроде бы еще как бы на волне. Он, ну, Орбан у нас там, да, есть наш великий друг. Да, и вот сейчас вот этот словак.
Великий друг, да.
Вот, если сейчас еще будет вот этот парень из Голландии, ну я просто думаю, что эта Голландия настолько, ну, ничтожна, не самостоятельна, и что-то там... А политики понимают, что вот эта тема сейчас очень интересная, очень популярная, а в конце своего срока он скажет, ну, как та лошадь из анекдота, что не смогла я, не шмогла. Ну, свою проблему он как бы решил, деньги там, может быть, заработал, все, ну, скажет, ну, вот так получилось, извините. И второй придет на его же место, который тоже будет говорить, я исправлю его ошибки, я сейчас сделаю так, что мы все-таки выйдем там из авиации, но это все туфта. Это все туфта, потому что они, к сожалению, ничем не управляют.
Они ничем не управляют, но это же говорит о том, что настроение у людей в Европе, они все-таки вот именно такие.
Да, 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 конечно же, людей в Европе такие настроения, да, как это, но не весело лица простых европейцев, да, как из советских там, или американцев, да, у них не весело лица абсолютно не весело, им надоели все эти мигранты и все, да, они вот, но тоже эти люди, эти бедные люди, они обмануты, понимаете, то есть они выбирают сердцем человека, который им что-то обещает, этот человек приходит, да, и абсолютно не делает то, что он говорил, понимаете, да, и что тогда вот делать этим бедным европейцам, вот как следующему довериться, он тебе тоже наврет, они должны пройти свой трудный путь к демократии. Должны.
Это да, это хорошо сейчас было, пройти трудный путь к демократии. Это интересно. Но я тоже склоняюсь к тому, что, конечно, какого-то несчастного голландца загнобят, задавят, не дадут ему реализовать вот эти вот глобальные планы, которые в особенности связаны там с выходом из того же самого Евросоюза. Но все больше и больше, смотрите, Мелони начала этот путь. Мелони тогда взбудоражила весь мир. Огромное количество европейских газет и даже некоторые американские газеты выходили с заголовками на тему того, что вот она, значит, реинкарнация фашизма в Италии. Посмотрите, радикально правый поворот. Давайте вспомним Ле Пен и все, что было связано с ней на последних выборах во Франции. Но это не смогла в очередной раз. Мелони смогла. И сразу же сдулась, как проколотый шарик. Теперь вот, пожалуйста, Голландия. У нас есть там вот этот Словак, да? Начинается бурление. Мы же видим, что, видимо, народ все-таки настроен именно так. Достали социал-демократы. Вот эти вот социал-демократы, которые детьми или, может быть, подростками скакали с серпом и молотом там в 60-е и 70-е у них, и не дождавшись поддержки от Советского Союза, превратились в то, вот во что они превратились и пришли к власти сейчас, вот они в итоге привели, посмотрите, куда? Европейский Союз. Европейский Союз наводнен мигрантами, Европейский Союз раздает деньги всем налево и направо, Европейский Союз рассорился со своим соседом, глобальным большим соседом, с Российской Федерацией, с которыми были гигантские планы, на секундочку, огромные были планы у нас с Европейским Союзом, а мы им ресурсы, они нам еще что-то, и все прекрасно друг с другом существовали. В итоге их загнали в вот эту кабалу, где надо выплачивать деньги постоянно Украине. Экономика вот там же, где сейчас баллы пробок в Москве, примерно в той же точке находится. Ну, вот эти настроения, они начинают в Европе появляться. Может быть, надо как-то на этих настроениях грамотно нам сейчас сыграть? Или мы не заинтересованы на самом деле в этом? Есть ли какой-то интерес у России в том, что сейчас происходит в Европе? Нам вот как выгоднее, как вам кажется, было разговаривать вот с социал-демократами, которые там есть сейчас, которые были до них, или вот с этими ребятами, которые пытаются там весь Европейский Союз разодрать по клочкам, отделиться и сделать свои отдельные страны, вернуть, грубо говоря, как было? Какая ситуация выгоднее России? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Выгоднее всего было дружить с Германией, с цивилизованными странами, а не с Ираном, Северной Кореей, африканскими странами, которые, ну, не знаю, что нам дадут, если у них самих ничего нету. С социал-демократами, несомненно. Ну, со всеми продвинутыми в Европе надо дружить.
Продвинутыми с какой точки зрения? Вот вы когда говорите продвинутые, вы что вкладываете в это понятие?
А для меня самое главное состояние пенсионеров. Вот у кого пенсионеры хорошо живут, вот с ними надо дружить.
А пенсионеры хорошо живущие, это параметр продвинутости у нас теперь стал?
Продвинутости руководства, да, которое заботится о своих гражданах, пусть пожилых. Uh-huh. Там их перебирать-то, их много. Мы там где-то за сотни в конце. Перед нами очень много стран, которые заботятся.
А как дружить? А как дружить с теми, кто с тобой дружить не хочет?
Ты хотят они дружить. Время пройдет,
на свои места. Я что-то не вижу желания дружить.
Если мы будем с Северной Кореей с Ираном дружить, с нами точно никто дружить не будет.
А почему?
Черт его знает.
А какая им разница? Вот мне так кажется. Какая им разница, с кем дружим мы, если мы с ними тоже хотим дружить? Что это они не захотят с нами дружить, смотря на наших других друзей? Какое им дело? С кем мы дружим с той стороны?
Ну, социал-демократы.
С этой стороны-то вы?
Они так воспитаны.
А, социал-демократы. Ну, социал-демократы, видите, потихоньку-потихоньку-то там вымирают, как политическая сила.
Что-то я ездил по Европе, умирающих-то не видел.
Нет, как политическая сила, я имею в виду. Видите, их замещают другие.
А так бюргеры, голландцы очень хорошо себя чувствуют.
Да это я допускаю, конечно. А что им плохо себя чувствуют, они обдолбанные?
Которые путешествуют на пенсию, после пенсии, а я вот
Да.
Перебиваешь 20 на 21 тысячу приподнятые.
Да, ну понятно, хорошо, ладно, не, вы меня не услышали. Ну хорошо, ладно. Надо дружить. А с друзьями-пенсионерами. Друг моего врага мой враг, пишет Строгинский. У Ирана ничего нет, и смеется Родер. Ну да. Не согласен, Голландия при своих дурных ассоциациях вообще богатая страна, за счет которой финансируются бездельники из Италии, Испании и Греции. Плюс оттуда на Украину должны типа прилететь F-16. Откуда должны F-16? С королевства Нидерланды. Если этот чудик с начесом укладкой придет к власти, то эти самолетики никуда не полетят. Боюсь, что везде все самолетики полетят. Ничего у него не получится. Но мы говорим еще раз о тенденции. Понимаете? Вот эта политика социал-демократическая, которая воцарилась в последние десятилетия в Европе, она привела Европу вот в точку на 23 ноября 2023 года. И мы наблюдаем. Посмотрите на партию «Альтернатива для Германии». Я помню, как я следил за... Очень плотно следил за выборами в Германии. Вот как раз, когда избирали Шольца. Следил в том числе через немецкие средства массовой информации. Есть некоторые из них на русском языке, в которых очень подробно, значит, наблюдали за тем, что там происходило. И ни в одном из материалов никак, кроме... как, ой, да это маргиналы, это вообще какие-то отстойники, ой, да про это даже разговаривать, это несерьезная сила. Вот только в таких выражениях говорили про такую партию, как «Альтернатива для Германии». Посмотрите, где находится «Альтернатива для Германии» сейчас. Я посмотрю на товарища Шольца на следующих выборах. Я вас уверяю, если никакие технологии применять, типа голосования по почте там не будут, товарищ Шольц эти выборы выиграть не сможет. Посмотрите на ту же самую, на те же самые, значит, настроения в Голландии. Посмотрите на Италию, которые по факту начали эти процессы. Социал-демократы надоели. Они привели туда, куда европейцы явно сейчас идти не хотели. И там можно про этих пенсионеров до бесконечности говорить. А можно поговорить не про пенсионеров, а про мигрантов, которые сидят в своих анклавах, получают деньги... Периодически даже больше, чем местные пенсионеры, получают эти мигранты деньги. А потом идут, грабят, воруют, насилуют на улицах, возвращают в свои анклавы, где даже полиция не патрулирует улицы, потому что у них они сами боятся туда ездить. Вот это Европа 23-го года. Хотите вы того или нет. Это просто европейская реальность. И вскатилась Европа в такую в последние лет 10-15. Это тенденция. Но еще раз, вот и что выгоднее России? России выгодно, чтобы Европейский Союз распался на независимые государства, как того хочет новый премьер-министр Нидерландов, либо России выгоднее все-таки ситуация та, которая есть сейчас, когда они все объединены, и ты можешь договориться, в принципе, через одного человека с ними со всеми. А не надо там каждую маленькую Голландию, Испанию и прочую Португалию на переговорах склонять в свою сторону. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Добрый.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Георгий, это Александр. Давайте, знаете, как поступим? Мы говорим сейчас о россиянах, как о гражданах, которым выгодно общаться с гражданами Голландии. Или как руководители, чиновники, между чиновниками, между собой?
Мы говорим о государстве Российской Федерации, о Европейском Союзе. Как, как граждане вы можете общаться с кем захотите. Мне, в принципе, без разницы.
Проблема заключается в том, что граждане между собой не могут разговаривать, потому что им...
они языка не знают.
Нет, не знают. Им запрещают, наши руководители запрещают общаться с нашими, то есть согражданами тех стран. То есть получается,
каким нам выгодно. Таким образом? Вам запрещают разговаривать с голландцами?
Но нам наш каждый политолог-руководитель говорит о том, что они нас ненавидят.
Я ни одного политолога-руководителя, вот так честно, как на это, вскидку скажете, не
Михеев,
припомню.
Михеев, Соловьев и так далее.
Это политологи руководителя?
Ну да, они же лидеры общественного мнения.
Нет, он же не руководитель.
Мам, подожди, Георгий, Сергей Михеев, лидер общественного мнения.
Сына.
Лидер общественного... Знаете такого Сергея Михеева?
Да, я знаю такого Сергея Михеева. Лидер общественного мнения, это да, но не руководитель.
Но он руководит нашим сознанием.
Он
направляет его. Вы послушайте Владимира Соловьева.
Лучше бы мама руководила вашим сознанием, ей-богу.
Слушайте, нет, я хочу сам своим сознанием руководить, уважаемый Георгий.
Нет, я сына! Моя буду... Ладно, я заигрался, по-моему, в это. Да. Ой, ладно, хорошо. Вы так радуетесь упадку социал-демократов, что это придет к победе национал-социализма. История учит, что она ничему не учит. Я не радуюсь, но я не разделяю вот эти социал-демократические идеалы, мягко говоря. Это все герои не моего романа. Но радоваться... Я просто вижу, куда эти люди привели все эти страны. В какую точку. Они привели Европейский Союз и каждое из своих государств по отдельности в точку, где они закрывают границы, где цены на автомобили... Знаете, грузовые автомобили, которые вывозят машины, автовозы, из Европы в сторону России. Вот цены на эти перевозки выросли за последние несколько месяцев в 20 раз, потому что в Европейском Союзе экспроприируют автомобили на российских номерах. Я сам знаю таких людей, которые вывезли машины из Европейского Союза на российских номерах, просто чтобы у них эти машины не украли. Это кто к этому привел? Это власть привела. Они привели к тому, что они закрывают с Россией границы, обрывают с нами всяческие контакты. Они привели к тому, что у нас взрывают многомиллиардные проекты по перекачке газа из России в Европу, и никто даже не вякает, ни слова не говорит. Они привели к тому, что у нас максимально напряженные отношения с времен холодной войны. Они привели к тому, что на улицах этих стран бешеное количество мигрантов, которые никаким образом не внедрены в жизнь в этих странах, которые только устраивают там полнейший беспредел. Эти люди привели к упадку экономики, к бегству большого бизнеса и производства и к оплате по факту всех долгов государства, которое второй президент этого государства декларировал как антироссию. Вот к чему привели социал-демократические правительства, которые до сих пор находятся у власти, например, в таких странах, как Германия и Франция. Вот к чему привели эти политики целый регион. Поэтому, ну уж, поймите, да, я не особо симпатизирую этим людям. С большей ли симпатией я буду относиться к тем, кто будет говорить «я за то, чтобы с Россией скорее дружить, чем враждовать»? Да, конечно. Куда они там придут, эти ребята? Ну, давайте поживем, увидим. Это все-таки не мои политики. Но если вы говорите про мою симпатию, ну, пожалуйста. России, конечно, выгоден распад Евросоюза. Рост национального самосознания в Европе приведет к тому, что политика этих стран будет строиться из собственных интересов, а не интереса транснациональных элит и всяческих гегемонов, считает Алекс Рекс. Да, не завидую людям, чьим сознанием руководит Михеев. Мама знает, как правильно, пишет дядя Вася. Так, а что нам мешает отбирать машины на европейских номерах? Совесть, может быть, может, воспитание? А может быть, мы к частной собственности относимся не так, как они? Вот они нам рассказывали, что частная собственность священна, правильно? Это же западный мир нам рассказал. Мы слушали-слушали и приняли эту концепцию, суть по всему. А оказалось, что у них не так уж и священна частная собственность. И уже вот прям просто машины на номерах собираются отбирать. Еще раз я говорю, если вы сейчас хотите вывести свою машину из Европы сюда, у вас, скорее всего, уже ничего не получится, потому что этих автовозов больше нет. Они все забиты машинами на российских номерах. Свободная Европа, понимаете ли. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 23 ноября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. YouTube-канал, я что-то не понял, там мало лайков, правильно? А что происходит, а что такое? А вы все равно стоите в пробках, а почему не нажать лайк? А вот если вы нажмете, вы поедете быстрее. А если не поедете, то это потому, что вы поздно нажали. Понимаете, я уже ничего... Ну, значит, завтра поедете быстрее. Рано или поздно поедете. Поэтому быстро заходим к нам на YouTube-трансляцию. Программа «Отбой». На наш канал «Говорит Москва» он называется. На него подписываемся. Вот мастер уже приехал давным-давно. А знаете почему? Он с самого начала поставил лайк. Вот так вот. Вот вы тоже могли бы быть уже дома. Подписываемся, там есть чат, туда тоже залетаем. Вот там Петр Петров пишет, что он полностью согласен со звонившим, что нам надо обязательно дружить с Германией. Вы можете с ним поспорить или согласиться. Вообще он, в принципе, этот чат именно для этого и существует. Также у нас идет прямая трансляция в нашей группе ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. А еще вы можете связаться с эфиром с помощью нашего смс-портала 925-48-94-8. С помощью нашего бота в телеграме. Он называется «Говорит МСК Бот». Прям так и вбиваете в поиск, находите, туда пишете сообщения, они выскакивают у меня на экране. Вот такая магия. И можно звонить по номеру 7373-94-8, код 495. Да я и без лайк поехавший, пишет Миш Николаев. Это вот да, это правда. Я и так дома снег выпал, а я когда снег на улице из дома не выхожу, пишет Мышел. Хорошо живете, Мышел. У либеральной общественности обострение прямо. Все хорошо в их рассуждениях, кроме одного, что во всем Россия виновата. Не хочет с нами Евросоюз дружить. Кто виноват? Мы. Хочет Евросоюз, чтобы Украина с нами воевала до последнего украинца. Кто виноват? Опять мы. И так во всем. А выгодно ли России, чтобы Евросоюз распался или был цел и невредим, не так уж важно. Важно, чтобы они за ум взялись и перестали стрелять себе в ногу, как говорится, в плане отношений с нами. Мне кажется, что на самом деле уже не важно. Будут они себе по ногам стрелять или нет? Это сугубо их дело. И Россия научилась существовать и дружить, в принципе, без них. Нормально все. То есть никакого глобального слома не случилось. Ничего страшного. Пока они там расстреливают свои ноги, мы дружим с другими людьми, с другими странами, которые готовы с нами дружить. Вот только это оборачивается боком для них самих. Мы за дружбу со всеми, вообще, в принципе. Вот если я к вам подойду и скажу, вы за то, чтобы дружить с Германией, которая будет хорошо к нам относиться. Я уверен, что 99% людей скажут, да, конечно. Почему нет? Я сам лично за дружбу вообще со всеми. Я за дружбу и с Европой, и с Соединенными Штатами Америки, и с Великобританией, тут вопрос, конечно, с Турцией, например, с той же самой, да с кем угодно вообще, с Китаем, с Кореями, с двух сторон, да с кем угодно, я за дружбу. Но что делать, если те, с кем мы бы хотели дружить, к нам относятся враждебно? И почему мы сразу в этом становимся виноватыми? Вот правильно пишет Джулиан По, санкции не мы вводили. И ведь попробуйте с этим, называется, поспорить, а тенденция есть. Тенденцию мы наблюдаем. Голландия, это, конечно, не самая большая влиятельная страна Европейского Союза. Ну, давайте честно, это и не последняя страна Европейского Союза. Это портовая страна, это богатая страна. Может быть, эта страна победнее, конечно, чем Франция или Германия, но эта страна побогаче, чем та же самая Испания или Португалия, о которой мы знаем, как водится, чуть побольше, и футбол нам там, наверное, побольше нравится, но, тем не менее, эта страна сильно богаче. Хотя тоже, как бы, вроде как и в Испании, и в Португалии есть выход к морю. Ну, вот так вот сложилось. Поэтому страна не последняя, это о чем-то договорит. При всей моей нелюбви к Голландии и, в частности, к Амстердаму, тенденция интересная. Тут надо будет только наблюдать, к чему это все вырулит. Даст ли заднюю новый премьер-министр или будет действительно отстаивать вот эти свои интересы. Учитывая, что происходит вокруг Украины в последнее время, что блокировать там, поставку грузов из Украины, выступать в поддержку блокады вооружений и денег, которые идут на Украину, становится все более и более модным в Европейском Союзе. Может быть, заднюю не придется давать по всем фронтам, как пришлось моей тезке из Италии это делать год назад. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот, да, я считаю, что для России это выгодно, естественно, приход к таких, ну, правых, национально ориентированных сил, как вот Вендерс сейчас в Нидерландах, как Орбан и Фица, соответственно, Венгрия и Словакия. И, кстати, в отличие от Мелони, Фица и Орбан, они не легли тут же под Вашингтон после того, когда получили власть. И я думаю, Вендерс тоже будет проводить именно политику в интересах Нидерландов. Ну, что говорят эти представители правых сил? Они говорят о том, что Россию победить невозможно, что уничтожить экономику России невозможно, что все вот эти их хотелки провалились. Они просто трезво оценивают объективно ситуацию и действуют в своих национальных интересах. И, мне кажется, это в интересах России, чтобы действительно Евросоюз, ну, к сожалению, не распадется, но чтобы как страны становились все более независимыми от Брюсселя, от Вашингтона и от Брюсселя. И вот как раз вот, я думаю, сейчас вот правящая, вот если эти правые силы, Вендерс придет к власти, сформирует правительство в Нидерландах, это очень хороший, это действительно тенденция, все правильно. Это тенденция, это желание народов Европы проводить трезвую, нормальную, национально ориентированную политику не в интересах Вашингтона, не в интересах брюссельской бюрократии, а в интересах народов и самих национальных государств Европы. Так что это хорошая тенденция.
Да? Угу, понял, спасибо. Голландия славится своими штурвалами, вроде пишет Миша Николаев. Распад Евросоюза приведет к уничтожению евро, а значит автомат... Что-то меня разломало. Миш Николаев, сломали вы меня. Распад Евросоюза приведет к уничтожению евро, а значит автоматом к укреплению безальтернативности доллара. Вот и стоит подумать, что хуже для нас. А сильно мы видим вот то, что существует как альтернатива доллару евро, что это каким-то образом помешало глобальной гегемонии доллара. По-моему, вообще нет. Вообще нет. Советуем нидерландцам поставить ударение в названии страны на «ы» и присоединиться к Казахстану. Я понял, настроение у вас такое, да? Уже как будто Новый год прошел. Уже как будто все выпито, оливье съедено. Слушаю вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Убер-анархист.
Здравствуйте,
Убер-анархист. Давайте опять смотреть поперек, правде в глаза. Значит, пункт первый. У нас есть страна, которая вышла из Евросоюза. Она называется Англия, да?
Да.
Вот.
Великобритания
Англия даже. Сидела... Ну, да, я условно. Для меня русского человека это одно и то же.
Да.
Значит, Англия всю жизнь сидела на спотовом сжиженном газе. Соответственно, она проигрывала конкуренцию Германии, у которой был дешевый российский газ, и проигрывала экономику. Она отделилась, у нее появились дополнительные таможенные барьеры, она стала совсем все проигрывать. И, о чудо, Великобритания, главный друг Украины, помогающий в войне, помогающий вводить санкции против газа в Германии, против российского газа вообще в Европе. Хорошо предположим,
это вы к тому, то, что это... страна, которая выходит из Европейского Союза, это не означает, что она будет дружить с Россией. Это не гарантия.
Это означает, что она начнет вредить Германии. Германии, которую, я убежден, что Меркель купили, когда она еще была действующим канцлером, мы купили абсолютно, а Шредера получили на сдачу, Шредера. Вот. Дальше, второй вопрос. Был великолепный Трамп, да, который говорил, я привезу производство, верну производство в Америку, красавец, молодец, ничего не вернул, ничего не получилось. И есть Байден, который привез все производства в Америку благодаря войне. Поэтому трампист в Голландии, я не знаю, ну а что, ну будет еще один такой клоун, который будет говорить правильные вещи и ничего не делать. А результат делают другие люди. Поэтому, может быть, то, что нам кажется хорошим, на самом деле завтра и там условно, завтра у нас Симонян будет с флажками по Москве ездить, а послезавтра мы кровью умываться от этого начнем.
С чем ездить по Москве?
Ну, помните, когда Трампа избрали, Симонян ездила с флагами Америки по Москве, радовалась.
Чего? Вот. Нет, я не помню такого. Да. Не, я помню, как пили в Госдуме шампанское с флагами, я не помню, нет, по Москве.
Вот. Ну, в общем, все не так однозначно, и как бы то, что нам кажется благом. И еще я хотел заметить, что вы зря примешиваете этого, аргентинца сюда. Аргентинец — это другое. Идет сейчас явный кризис государства. Государство как институт рушится, я об этом говорю уже последние 3 года.
Да, но вы анархист, я думаю, что вы давно вообще,
да,
в принципе, об этом... Да.
Ну, это заметно. Сначала они пытались спасти государство через фашизм в ковид, теперь они пытаются спасти государство через фашизм в
Аргентине. А, слушайте, аргентинец, это же вообще герой вашего романа, получается.
Это мой человечек, да. Я за него болею.
Да, да, да,
вот.
Да, да, да,
точно. И он ровно показывает, что как бы элиты, вот эти дяденьки в пиджаках, которых мы считаем умными и так далее, они выродились. Они, там настолько был отрицательный селекционный отбор, что они выродились везде, включая Россию. Угу. Дмитрий Анатольевич был прав, когда писал, что вокруг карлики. Он просто забыл упомянуть, что он тоже один из них. Угу. Вот. Поэтому элиты вырождаются, государства рушатся, они сейчас цепляются за все соломинки, и товарищ в Аргентине – это, возможно, новый образ будущего. А товарищ в Голландии – это попытка вот опять взять другого чувака в пиджаке и поверить, что вот он нас к светлому будущему приведет. Не да. приведет.
Тут, ну, тут я с вами согласен, спасибо, но да, надо понаблюдать за товарищем в Аргентине, насколько это образ будущего и насколько это будущее светлое. Действительно, если у него там хоть что-то начнет получаться, то я думаю, что подобных персонажей все больше и больше мы увидим по всему миру. Но пока есть сомнения. Главное, есть сомнения в первую очередь в том, что он вообще начнет действовать в рамках того, что он заявлял. Уже он начинает, он только сколько? 3 дня, как его избрали? Я вообще не уверен, что он еще вступил в должность. Он уже начинает делать заявление о том, что, в принципе, не так радикально он будет действовать, как был во время его предвыборной кампании. Политики в Европе приходят не пророссийские, а просто те, кто говорит про развитие своей страны и уход от гнета Брюсселя, пишет Костя Змитина. Да, согласен. И не важно, что это для нас значит, главное, что Европу изнутри шатать начинает, а это интересно как минимум. По поводу Великобритании кто-то мне здесь писал, а вот Руслан Николаевич писал параллельно с выступлением убер-анархиста на ту же самую тему, что у Европы есть пример Великобритании, которая вышла и проиграла экономически, и поэтому никто не собирается выходить. Но насколько Великобритания в долгую проиграла экономически, это мы еще посмотрим. По поводу того, что Великобритания вышла из Евросоюза и не стала другом России, Великобританию, наверное, все-таки я вот сказал, что я готов дружить с Великобританией. Это я, конечно, перегнул, честно признаюсь. Вот с Великобританией я точно дружить не собираюсь. Дружба между Великобританией и Россией, мне кажется, ее не может быть по умолчанию. Никогда не будет дружбы между Великобританией и Россией. Слишком разные сознания, слишком разная история, слишком богатая взаимная история, в том числе и конфликтов. И если дружба между Великобританией и Россией не случилась даже в тот момент, когда руководили этими странами родственники, ну, такой дружбы до конца, да, чтобы потом, может быть, своего родственника принять там у себя не его драгоценности, а его и его семью. Не в подвале в Екатеринбурге, а вот в Великобритании. Вот если даже тогда не случилось, то не случится и в будущем. Поэтому Великобританию, как пример, я бы не рассматривал. Она просто не подходит. Многие тут говорят о том, что дело-то на самом деле не в Европе, а в Германии. И единственная страна, которая по-настоящему может быть там заинтересована в дружбе с Россией, это Германия. И все европейские страны не... Все европейские страны как раз не заинтересованы именно в дружбе между Германией и Россией. Не настолько заинтересованы дружить с Россией, сколько не хотят, чтобы Германия дружила с Россией. Это правда. И Германии, конечно, дружить с Россией не дали по полной программе. Ну, еще мы с вами видим, кто сейчас у власти в Германии. Это, к сожалению, в первую очередь для Германии. На самом деле, наверное, и для нас в какой-то степени. Это вот Олаф Шольц. Ну и не стоит забывать о том, что Германия страна-то де-факто оккупированная до сих пор. И не нами. Мы оттуда добровольно вышли. Ну, в двух самых больших войнах мы с англичанами были союзниками, пишет Строгинский. Да, это правда, но в одной из этих войн, в которой мы были союзниками, англичане в тот момент, когда у нас здесь случилась полная задница, в итоге родственника не приняли у себя, да, не спасли его от расстрела в подвале, и потирали на самом деле ручки, потому что они оказались победителями в этой войне, а мы, будучи их союзниками, оказались проигравшими в этой войне. Вот так вот. Такая странная приключилась тогда история. А во второй войне, когда мы были союзниками до 9 мая 45 года. А уже 10 мая 45 года англичане вместе с теми самыми немцами готовы были идти против нас. И они были идеологами того, что мы сейчас с вами привыкли называть холодной войной, железный занавес и так далее. Эти слова кто произносил? Эти слова произносились на русском языке? Нет, эти слова произносились на английском языке. Вот и все. Вот вам и Великобритания. Живу в 30 километрах от голландской границы, пишет Моцарт. Если границу прикроют, то любителям некоторых голландских продуктов придется несладко. Естественно, Моцарт говорит о сыре, знаменитый голландский сыр. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
Алло, Георгий, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, хорошего вам эфира.
Спасибо,
Андрей. Это Георгий, ну я по поводу темы-то. Вспомните Америку, Великобританию и Польшу, да, вот это вот. Помните, были взорваны два потока-то?
Помню, говорят, да, украинцы, еще не забыл.
Украинцы. Не, ну как украинцы-то с их бюджетом, если ничего толком нет своего-то? Как они могли, тем более, вот эти два снаряда взорвать? Да, еще я просто вот поражаюсь. Не знаю, вот Америке и всему вот там НАТО, им самим не смешно то, что они делают. И их вся эта элита, вот, европейская, да, как бы шестерки, они только сами ничего не могут сделать, и потом поражаются-то. А тем более Украина то же самое, да? Вообще за 30 лет ни черта, ничего толком не сделали-то, да? Развития никакого нет. Я сколько раз вот в Одессе был, вот постоянно ничего не менялось вообще. Как были дороги убиты в Советском Союзе в 90-х годах, так и сейчас.
Угу. Ну, понятно, да. Мысль ясна. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый.
Добрый вечер, Дмитрий.
Здравствуйте. Дмитрий.
Нидерландам надо думать о том, как они будут возвращать в Россию крымскую коллекцию, крымское золото, угу. Как они будут компенсировать помощь Украине и обучение украинских, соответственно, бойцов.
Да.
А с точки зрения выборов, я хочу напомнить, что в свое время Зеленский в России многим нравился. И мы все сами выбирали и Бориса Николаевича, и были не против Михаила Сергеевича, вот, со всеми их плюсами и минусами. Поэтому здесь как-то над другим народом, что они там правильно, неправильно, на себя бы посмотреть, самим бы правильно научиться выбирать.
Кто еще раз должен на кого смотреть? Я запутался. Мы должны смотреть на себя.
Ну, скажем так, я за Бориса Николаевича никогда не голосовал, ну и молодой был, да? Но, значит, население Российской, граждане Российской Федерации, особенно там старшего возраста, когда, если они осуждают там голландцев, условно, за там, как они за кого голосуют, должны вспомнить, как они там голосовали за того же самого Бориса Николаевича. И люди должны вспомнить, как им нравился Зеленский, когда он был только кандидатом в президенты Украины.
В России нравился Зеленский.
Да, ну в России тоже казалось, что он лучше, чем Порошенко, что вот придет вот этот вот, как там, слуга народа. То есть тоже были о нем и позитивные мнения, ожидания были. То есть мы не отличаемся в этом смысле от аргентинцев, от тех же самых, да?
Понятно, да, ну ладно, хорошо. Ну, я думаю, что... Ну, я по жизни не встречал ни одного человека, честно говоря, кто высказывал бы голландцам что-либо по поводу каких-то их выборов. Это первый раз на моей памяти вообще, в принципе, когда я слышу о том, что в Голландии бывают выборы, что там кого-то выбирают. Если вы меня спросили, кто там был до вот этого персонажа, имя которого я уже забыл, я бы вам, естественно, не сказал, потому что никого не интересует Голландия. Вот на другом континенте, там, через океан, вообще, я думаю, даже не знают о том, что Амстердам и Голландия — это вообще одно и то же, что одно — это город в рамках страны, поэтому... Марк Рютте пишет, это или нет. Ну, Марк Рютте я слышал, ладно. Я на себя, конечно, говорил. Но смысл в том, что никого никогда не интересовала Голландия. И сейчас не интересует. Если честно, меня до сих пор, я это хочу обсуждать исключительно только как тенденцию. Началось с Италии, там не про канала, мы уже видим. Хотя, может быть, она сейчас воспрянет духом. Моя тезка все-таки, не зря ее Жорой-то звать. Вот началось с Италии, теперь есть Голландия. Кто следующий? Давайте подождем. Может быть, сделаем ставки, где будет следующий. Интересовала Голландия людей? Петра Великого особенно, пишет Виталий Филипп. Был такой, Элон, согласен. Здесь туша. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
Алло, добрый день, меня не зовут. Ну, касаемо Голландии, как бы политиков, я все-таки склоняюсь как к еврейскому юноше, который 2000 лет назад сказал, что по делам давайте судить. Слова говорят политики разные, а вот что они делают, это интересно.
Угу. Алло? Да, я вас слушаю очень внимательно.
Да, касаемо дружбы, ну, я считаю, в политике дружба – это смешно. Должна быть не дружба, а должна, как там говорили по Англии, у нее нет друзей, у них есть известный интерес. И мое личное мнение, что России тоже бы хотелось бы, чтобы мы свои интересы достаточно четко сформулировали и немножко от идеалистической картины мира отказались. То есть Нам выгодно, мы занимаемся.
А вы считаете, что нам у вас выгодно. Идеалистическая картина мира все-таки пока?
Ну, у нас получается, да, ой, мы давайте сейчас, ой, нас Европа кинула, мы побежали друг в Китай. Все, Китай наш лучший друг. А я там помню, ну, правда, не помню, мне отец рассказывал, как раз он служил, когда там ситуация в Дамайском была. Они спрашивали у политруков, вернее, кто там, политик, говорит, а что, мы будем стрелять в китайцев? Им объяснили, вам прикажут, вы будете в китайцев стрелять. Поэтому, как бы, надо все-таки более реалистично подходить.
Ну, тут я, честно говоря, и сейчас согласен с такой постановкой вопросов. Прикажут, будут. Да.
Ну, не, я веду к тому, что у нас должны быть там сегодня выгодно с Китаем, там, а желательно даже не с Китаем, а желательно одновременно помогать Китаю и Тайваню, вот такой, как занимаются ребята с этого, с Америки. Там помогать, не там в Англии помогать, не надо шотландским этим националистам, чтобы... У нас вот этой нет политики, то есть... Помогать там в Бельгии, там же, как они, валлонцы, франкофоны, чтобы это все пойти и тем, чтобы это было разделяй властвуй. Угу. То есть вот этого у нас почему-то нет. Мы вот считаем, что мы вот выше этого, мы там рыцари, мы вот это так же, как в Америке. Надо помогать техасцам. Что там? Если мы от коммунистической идеологии отказались помогать коммунистической партии, давайте помогать самым там отъявленным этим товарищам, которые там за отделение, за всякие такие вещи. И все, которое мы против мейнстрима. Вот это правильно было бы. Да, это очень как бы не лицемерно, а очень...
Как, например, Дональду Трампу.
Ну, да, одновременно Дональду Трампу, и одновременно, допустим, там максимально кто там у них там, или этому, Сандерсу, чтобы это, двигали, чтобы нас интересует, чтобы это, как говорится, мы за это, за победу обоих сторон.
Ага, понял. Ну, логику я вашу, честно говорю, приемлю. Мне нравится. Я понимаю, о чем вы говорите. Такой подход не умеем мы так. Это факт, абсолютно точно. Но по поводу того, что вот нас там кинули, мы побежали к Китаю, ну, это, кстати говоря, неправда. То есть у нас с Китаем достаточно давно уже хорошие взаимоотношения. Они были такими сильно до того момента, когда у нас окончательно испортились взаимоотношения с Европейским Союзом. Все-таки давайте тоже это иметь в виду. То есть отчасти все-таки мы готовы какую-то соломку, не готовы, а умеем, научились подстилать вот эту самую соломку и дружить сразу и там, и здесь, и со всеми. Я еще раз, я за дружбу. На самом деле, с кем угодно. И с Берни Сандерсом, кстати, где он, интересно? По-моему, этот персонаж абсолютно списанный. Хотя это во многом идеолог той политики, которую проводит сейчас Джозеф Байден. И Дональду Трампу тоже помогать. И обязательно... Да, я понял. Мне тут Осипов говорит, он в KFC. Я понял это еще до того, как ты начал только здесь печатать. Что ты будешь мне печатать? Когда услышал фамилию Сандерс. Ну, вот понимаете, да, человек. Ой, кошмар, с кем приходится работать. Короче, всем подряд. Всем подряд, со всеми подряд. Шутки за 150 пошли. Да, да. Со всеми готов, в принципе. Дружить, я за дружбу со всеми, но только на взаимовыгодных условиях. И главное, не приползать никому, знаете, с этой дружбы, ну, пожалуйста, ну, подружитесь со мной, мои любимые европейцы, ну, пожалуйста, ну, дружите. Не хотите с нами дружить? Не надо. Мы тогда дружить не будем. Но тенденция интересная. Посмотрим, что будет у нас в Аргентине. Обязательно посмотрим, как остальные европейские политики подобного толка, я имею в виду нового голландского премьер-министра, будут поднимать там голову. Посмотрим, куда это все вырулит и вырулит ли это вообще хоть куда-нибудь. В мире мы с вами живем, конечно, очень интересным. Время вот такое прям забористое. Знаете, по-голландски сейчас, получается, сказал новость, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 23 ноября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит и Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», туда зашли, поставили лайк, залетели обязательно в чат, там вот, пожалуйста, взять край Юхинах предлагает обсудить стыки за выход на чемпионат Европы 24 года. Потом как-нибудь, хотя, вот прям подбивает меня. Нет, я не буду, я держусь. Это на понедельник. Также у нас идет трансляция в нашей группе ВКонтакте, в телеграм-канале радио, говорит, МСК латиницей в одно слово. Хитшадо пишет, а вы не хотите с Осиповым Фомину поделить? Угу. Угу. Он с ней в субботу, а вы в воскресенье будете вести утренний дурдом. Ему все равно в субботу припираться в студию, а у вас хоть один выходной будет. Угу. Угу. Интересно, но понимаете, в чем проблема? Вот она просто свалила. Я бы, может, и поделила, она свалила. Ее-то нет, и я, мне придется с Осиповым два дня подряд здесь работать. Пока выходной только у нее. Поэтому мы, может, и хитрые, но она, как показывает практика, хитрее. Так, в Нидерландах монархия, исполнительная власть находится в руках монарха, который формирует правительство по согласию... Давайте все, ну их этих голландцев, пускай там сидят, сыр жрут, курят свою траву и, значит, и гниют, как и вся остальная Европа, загнивают. Что у нас с вами есть? Последняя тема, немножечко расслабимся. Люди, которые живут в Химках, знают о пробке, которая постоянно есть там на Ленинградке, вечно, в обе стороны. А все почему? А потому что возвращаются релоканты. Едут из Шереметьево. Портал HeadHunter сообщил о том, что в России вернулось уже 26% всех релокантов. Каким образом они это поняли? Они это поняли по количеству резюме, где поменяли страну, в которой человек находится. Там, видимо, есть какой-то такой пункт, я никогда в жизни не был на этом портале и не публиковал там никакое свое резюме, но, видимо, там можно выбрать страну, где ты находишься. И вот были люди, которые с России поменяли, наверное, на какую-нибудь Грузию или Израиль, и сейчас поменяли обратно на Россию. Таким образом, они делают вывод, что вернулось уже 26% так называемых релокантов. Вернулся каждый четвертый релокант, показал наш анализ резюме соискателей, которые сменили регион с РФ на другую страну в течение 2022 года. При этом средний показатель вернувшихся потом... Топ-10 странам приоритетно для релокации еще выше, 28%. На решение вернуться в Россию повлияло несколько факторов. Ухудшение экономического положения релокантов, падение курса рубля, отсутствие планов по проведению очередной волны мобилизации и другие, добавил эксперт ресурса HeadHunter. Вопрос к вам. У вас есть своя подборка? Вот это вот, в процентном соотношении. Действительно, встретили ли вы каких-то релокантов, которые вернулись в большом количестве? Может быть, у вас на работе. Может быть, это ваши друзья, которые уезжали, вернулись. Если вы с такими людьми общались, то почему они все-таки вернулись? Не вывезли жизнь там, где-то за границей? Заболела душа по Руси-матушке? Или просто закончились деньги? Или там их загнобили? Или они поняли, что перекрылись и поэтому вернулись назад, но до них долго доходило? Давайте попробуем с вами вот такую собственную статистику привести, собственно, где-то как-то подогнать к тем цифрам, которые есть у ресурса HeadHunter. СМС-портал 925-48-94-8, Telegram говорит Маскобот, звоните 7373-94-8, код 495. Есть трансляция, YouTube, ВКонтакте, Телеграм-канал, радио, говорит, МСК, латиницы в одно слово. Константин Черный спрашивает, а где Будкин? Я надеюсь, дома. Хотя, учитывая, что там происходит, не факт. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло, Георгий, это я опять, Андрей, я уже
второй раз. Здравствуйте.
Это Георгий, ну а что толку, они приехали, деньги закончились-то. Они думали, что там будет счастье, а счастье, что в Европе, что в Америке, они там ничего не нашли. Если только они будут только туалетом идти и все такое. И вернулись опять сюда. Опять будет вторая фигня такая. Они опять свалят и все. Да, у нас там вот тоже два знакомых, которые я вот лично вот знаю, да. Ну что, просто я с ними не разговариваю. Все, привет, привет, пока-пока. И все, и на этом закончили.
Угу. Обиженный вот у нас Андрей оказался. Ощущение, что и не уезжали. Как пили на Патриках тыквенный лат с монтажной пеной за 5000 рублей, так и пьют. У меня один релокант из Израиля пару месяцев назад свалил в Германию. А сейчас вернулся назад. Бабки кончились и нервы. И еще один на январь билет уже купил из Малайзии. Так что мои 100% возвращаются, пишет Костя из Митина. У меня здесь ситуация осталась старой. Мы уже как-то там разговаривали с вами на эту тему. У меня вот тот один человек, который остался там сидеть, он так и сидит. Остальные, в принципе, из моей подборки вернулись. Он сидит в Грузии, периодически мотаясь в Арабские Эмираты. Что он делает, я не знаю. Откуда у него деньги, я не знаю. Ходят слухи о том, что он там поднялся и стал мультикриптомиллионером, торгующим всем на свете. То ли он какую-то одежку через Грузию толкает в Россию, то ли еще что-то. Но, короче, он остался там один. Я с ним особо не на связи, но вот один человек, как тогда уехал в самом начале, получается, год с лишним уже, да, назад, так до сих пор вот где-то в этой Грузии и обитает. Коллеги уезжали не один и не два, кто из Казахстана, кто из Грузии, кто из Турции. Уезжали, в смысле, оттуда, то есть вернулись в Россию, это вы имеете в виду. Георгий, не выдумывайте, у вас только Осипов. Ладно, да, тут рассекретили все-таки, у меня только Осипов. Клоун пишет, да, значит, все, вернулись отовсюду, откуда можно было, только отовсюду вернулись. Есть такие знакомые, молодая семья, приехали домой на пару недель назад и опять уехали в Германию. Он работу нашел, жена какое-то пособие получила, привыкают. Ну, в Германию это не худший вариант, это такие, знаете, какие-то продуманские ребята. Еще он там умудрился какую-то работу найти. Интересно, а какая работа? Знаете? Что за работа у них там в Германии? Кем он работает? Нянькой ты имеешь в виду? Осипов мне показывает няньку. Или что он? Копает? Копатель он? Ты очень плох в пантомимах. Это худшая твоя... У тебя много плохих способностей. Ну, что ты сейчас? Гондольер. Но это Германия, это не Италия. О чем ты? Ужасно. Слушайте, никогда не играйте в пантомиму с этим человеком. Как это? Крокодил называется? Ужасно, ужасно играет. Программист, пишет Еленова. А, ну понятно. Вы что там, в крокодила играете? Да, лучше бы не играл, ей-богу. У меня есть пару историй о том, как он в крокодила играет, но это уж в бабосиках расскажем, судя по всему. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Вот не вижу смысла, конечно, их обсуждать. Есть знакомый, уехал в Америку с руками, все зарабатывают хорошо. И дом построил, и 3 автомобиля уже взял. Это за 2 месяца всего лишь. И работает не как у нас. На каком-то окладе. Если машина на подъемнике, нет запчастей, он ждет. Не нужно ничего делать, трогать ее. То есть есть условия, есть возможности. Человек с руками, так, и у нас не может понял. Работать и там.
Он купил 3 машины, но они все на подъемниках? Или что?
Да не надо путать, вы все прекрасно понимаете.
Не, я не понял, что вы имеете в виду. Он уехал, он с руками.
Он работает в автосервисе.
Он работает в автосервисе.
Ага. Да. Машина на подъемнике не как у нас. Тут быстрее, что-то лево и направо все поменять. Ничего не трогает, получает достаточно хорошо.
Кто его ничего не трогает? Ценят. Нет, это я допускаю. А почему у нас машины не на подъемниках чинят?
У нас одну еще не доделали, другую загоняют. Там такого нет, рассказывает он. А-а-а. И при этом на зарплату это не влияет. У-у-у. У нас тут также с руками уже открыли свои сервисы. Или в аренде, или
открывают свои. А он здесь кем работал? Тоже в автосервисе?
В автосервисе. Но разница огромная. Так же в любой профессии. С руками там все можно сделать. И ничего там плохого нет.
Тут я согласен. Если есть руки, понятное дело, что везде пригодитесь. Особенно, если вы хороший автомеханик. Машины на домкратах висят, что ли? У нас да. У нас только так. Соседка хвалилась, дочка в Турции с мужем живет, вернулись в 6 утра, на работу ездит каждый день. К слову, кстати, о автосервисах я как-то смотрел какой-то ролик. Это, правда, была история еще до спецоперации, он записан был, я смотрел ролик недавно, но он старый, года это к 19-го. Там типа какой-то наш парень ходит по округу Лос-Анджелес, где там это все в Калифорнии происходит, как раз на тему автомобилей у него блог. И он про автосервисы говорил. Там все тоже не так уж... Это у нас есть глобальная, на мой взгляд, проблема с автосервисами. В какой сервис не приедешь, я до сих пор вот прям идеальный автосервис найти так и не смог. Хотя бываю там достаточно регулярно. Там точно такая же проблема. Он общался как раз с нашими ребятами с постсоветского пространства. По-моему, они откуда-то то ли из Грузии, то ли из Азербайджана, ну, что-то вот такое, значит, закавказское, и они открыли свой автосервис и, говорит, начинали там с каких-то базовых машин. Сейчас к нам что только не привозят, мы уже специализируемся на спортивных дорогих автомобилях, потому что, когда узнали, что мы вот можем действительно починить машину, не задержать ее на месяц-два в ремонте и сделать это по нормальным ценам, то получается, ну, она с молва разнеслась на полгорода, и теперь к нам очередь стоит на несколько месяцев, потому что все хотят к нам. То есть, если вы хороший профессионал, тем более умеете работать именно руками, то вас, конечно, оторвут, да. Вы, безусловно, будете при деле, но я думаю, что вы будете при деле везде. Я думаю, что к вам в такой автосервис в России стояла бы ровно такая же очередь. Абсолютно точно. Уехали 2 знакомых, один в Казахстан, другой во Вьетнам. Вьетнамец вернулся, деньги закончились и по стране соскучился. Казахстанец пока там, пишет Чеч. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Так, потише сделаем.
Да.
Так, ну, собственно говоря, по поводу моих релокантов.
Давайте.
Я, наверное, две части разбил. Те, кто уехал и работал в России при этом, да, то есть, ну, удаленочки.
Uh-huh.
Вот, они уже все вернулись. Ну, и не только сейчас, это, наверное, уже произошло как полгода назад, если не больше. Вот, то есть стало поспокойнее, стали компании предлагать, ну, опять же, я тут, наверное, про IT свое комьюнити говорю.
Да.
Вот, соответственно, ну, есть возможности с IT-компаниями, вот это все, брони и так далее, да, то есть все
да.
вернулись.
Да.
То есть никого там нет. Кто уехал прямо туда работать, именно на какие-то компании иностранные, те все еще там, ну, как бы, и работают на эти иностранные компании, и возвращаться, честно говоря, пока не собираются. Все хорошо.
Mm-hmm.
Так что, наверное, в целом такая ситуация.
Логика есть, вообще не поспоришь, понятно. Если у тебя голова варит, то и в России устроишься. У друзей сын 23 года устроился в компанию на зарплату 250 тысяч рублей в месяц. Образование компьютерщик, пишет Константин Черный. Хорошо устроился. Мои друзья уехали в США через Мексику с тремя детьми. Говорят, что возвращаться не собираются, пока гражданство не получат лет через 5-10. Это пишет легионер. Они, если уехали в США через Мексику, это значит, что они пересекали границу как нелегалы. Правильно я понимаю? Есть там такая схема. Сейчас при Байдене она рабочая. И по идее на данный момент все, что у них должно быть, это вот это удостоверение нелегального мигранта. Это значит, что работа, которая им светит, это только там посуду мыть, убираться, вот что-нибудь какое-то такое. Да, нелегально суд ждут. Да-да-да, и вот суд должен будет постановить, разрешено ли им остаться на правах нелегального мигранта в Соединенных Штатах Америки, или их ждет депортация. Поэтому их, может быть, еще и вот эти, сколько там, 5-10 лет они рассчитывают на гражданство. Может, им и не светить, особенно учитывая, что сейчас там может прийти немножечко другая власть в Соединенных Штатах Америки. Не знаю, расстраивать вам ваших друзей в Соединенных Штатах или не расстраивать. Но это, конечно, тоже отдельное. Вот правильно пишет Виталий Филис, зато ты моешь свободную демократическую грязную посуду. Я смотрел тоже несколько там роликов на Ютубе, где брали интервью у таких наших граждан, которые вот как нелегалы проникали в Соединенные Штаты через Мексику. Это надо обладать, конечно, определенным складом ума, чтобы этим заниматься. Вот где-то через какие-то грязные эти границы ползать, пролезать, пролетать через границу на автомобиле, купленном за бешеные деньги, какой-то драндулет, сбивая практически все эти конусы там, или что у них, шлагбаумы какие-то на границе. То есть это, конечно, определенная такая романтика Бонни и Клайдовская, но, честно говоря, мне кажется, человек, который, тем более для того, чтобы это сделать, у тебя должны быть изначально хорошие на это деньги. Это не миллионы, не 2 рублей на самом деле. Это тебе нужен билет до Мексики. Еще через всю Мексику тебе надо проехать, заплатить нужным людям, которые помогут через эту границу перейти, сделать так, чтобы тебя не кинули, купить эту тачку раздолбанную на американских номерах. Там целая схема. На это нужно потратить несколько миллионов рублей для того, чтобы в итоге оказаться в Соединенных Штатах Америки и мыть там грязную демократическую посуду. Это нужен склад ума, не иначе. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу сказать насчет, тоже мои знакомые уезжали в Америку.
Угу.
Вот здесь закончил два института, технический, Бауманский и физтех.
Хороший.
Там он нашел себя только в пицце, резать лук. Поэтому он, конечно, со остервенением там себя искал. Где-то его брали кое-как на одной ноге, вернулся сюда. Вот второй знакомый туда уехал, он здесь был директором института, занимал большую должность медицинского. Там он приехал, короче говоря, тоже никуда, ну, на уровне санитара, ну, конечно, там не такой уж низкий уровень. Но, короче говоря, там весь престиж упал, в общем, никаких не было достижений. Другое дело, вот вам звонил предыдущий слушатель, он говорил, вот кто с руками, тот с руками. Так вот, кто с руками, тоже уехал, он там плитку кладет, он здесь клал плитку, и там кладет плитку. Но там у него получше материальное положение, и он доволен. Потому что ему не надо никаких карьерных высот, ничего. Ему нужно мат-обеспечение. Мат. И когда он, значит, жил здесь, у него тут это, ну, как говорится, на таком, на, ну, на таком уровне его не устраивающий. А там он на этом плиточном производстве, это же очень вредное производство, он там гробит свое здоровье во имя того, чтобы иметь там, ну, какие-то...
Ну, он его и здесь гробил все-таки. Он же здесь занимался тем же самым.
Да, он тоже гробил, но, по крайней мере, он здесь мог иметь возможность куда-то в другое место. А там только плитка. Вот я не знаю, как люди могут менять вот эти блага, вот так сказать, ну, не эфемерные они, конечно, но все-таки на то, чтобы и родины лишиться, и вообще там быть каким-то третьесортным человеком. Лучше уж здесь быть, как говорится, на своей земле, пусть он третьесортный, но все-таки он рядом со своими людьми.
Ну, а может быть, эти люди человека не устраивают. Мы не знаем, о ком мы конкретно говорим. Но если ты поменял плитку на плитку, то вопросов ноль. Если ты, там, я не знаю, какой-то физик-ядерщик, потом ты пошел лук резать в пиццерии, тут, конечно, вопросики. Проголодался я что-то. Лук в пиццерии вкусно звучит. Так и у нас сварщики-плиточники получают сотни тысяч рублей. Ну, да, не самое плохое, мягко говоря, занятие. У людей уже нет понятия «своя земля», пишет Анатолий. Анатолий, мне жалко тех, у кого нет такого понятия. Мне жалко их в Соединенных Штатах Америки, мне жалко их в Великобритании, мне жалко их в России, еще где угодно вообще в принципе. У нормальных людей есть такое понятие. Знакомые уехали в США по грин-карте, семья. Это другой разговор по грин-карте. Это не нелегалом туда заехать. Грин-карта — это немножечко другая история. Совершенно другая на самом деле. Здесь жили хорошо, достаток примерно 700 тысяч, миллион рублей. Бизнес рабочий. Полгода назад собираются возвращаться, не хватает денег для нормальной жизни, пишет клоун. Угу. А там бизнес не пошел. Или бизнес здесь, а живут там. Тоже хорошая схема. Захарян уехал в Испанию и пока не вернулся, пишет зять Краюхиных. Ну, что-то как-то вот, знаете, судя по всему, Захаряна получилось бы плитку класть лучше в Испании, чем футбол играть, пока у него как-то не особо идет дело. Давайте еще вот успею, я думаю. Один звоночек точно. Слушаю вас, здравствуйте. Ха, и он сбросился. Ладно, давайте вы тогда. Слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Максим, Москва,
39 лет. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мнение можно, да,
нужно.
По миграции? Ну, смотрите, мне 39 лет, я профессиональный спортсмен. Ну,
да.
Позиционирую себя в сфере развлечения, так сказать. Была возможность лет 15 мне уже уехать Соединенные Штаты и получить и документы, и грин-карты, и все остальное.
Да.
Вот ранее слушательница звонила и говорила, что третьесортные люди меняют родину и так далее. Не хочу с этим согласиться, потому что там есть очень много людей. Я частенько бываю там по работе и приезжаю назад. И вот вы не представляете, сколько там наших людей, поддерживающих нас здесь. Вот я не принял решение вот тогда переезжать. И сейчас об этом абсолютно не жалею. Но, знаете, туда можно уехать, чему-то научиться хорошему и вернуться назад. Вот. Угу. Там есть чему поучиться в сфере там того же обслуживания и так далее. Наших людей с руками там очень ценят. Наших людей очень умных, там очень много. Не надо сравнивать, где худше или где лучше. Где худше или лучше. Вот я ребенок 90-х, я помню эти американские фильмы, когда мы... Вот я помню, просто вот сейчас мое поколение, мои ровесники, вот мы дружим с ребятами, кто-то там живет уже 10 лет без документов на нелегально, имея свой автомобильный крупный бизнес.
Да, понимаете, ну вот это да, хорошо все, но вот без документов живет. То есть он там живет уже 10, а то и 15, а то и 20 лет, и до сих пор даже не может проголосовать на выборах президента, например. Что это, как не второсортный человек? Вот с выборов начинали, выборами закончили. Была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. До завтра. Сейчас рубрика «Киноафиша». Всем счастливо.